Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Татьяна Коростышевская. Огонь блаженной Серафимы. Надворный советник Попович из чародейского приказа боялась покойников. Про то все знали. Поэтому разбойные приказные наблюдали действия конкурирующей службы со скрытым злорадством. Явилась. Главное, фу ты, ну ты, мундир с петличками, воротничок крахмальный, очки еще. Хотя всем известно, что зрение у чиновницы отличное. «Тело опознали?» — спросила Евангелина Романовна, поздоровавшись и кивнув сопровождающему ее младшему чину, чтоб доставал самописец.
«Девица Бабынина, 27 лет».
Сыскарь Толоконников с фальшивой предупредительностью увлек чиновничью даму поближе к трупу.
«Сами убедитесь».
Попович взглянула и позеленела лицом, вызвав удовольствие присутствующих.
«Мы бы, господ чародеев, не тревожили», — продолжал Толоконников. «Но...»
Окончание фразы он подвесил нарочно, чтобы пострадала чиновная барышня, чтоб все свои грешки либо огрехи припомнила. Попович бровки над очками подняла и с нажимом переспросила. «Но...» — повернулась к младшему чину. «Пиши, Митрофан, протокол осмотра. Дом Бабыниных на Голубой улице, 7 серпеня, утро».
«Дом-то непростой».
Толоконников воздел перст к потолку.
«Чародейка неординарная здесь проживала. Почитай, что не день про нее газеты пишут. Давеча, к примеру, в Пыжике сообщали, что известные всем девицы А и Б».
«Труп девицы», — не отвлекшись, продолжала Попович, «в двух аршинах от входной двери головой повернут к окну. У правой руки...» Она присела, рассматривая что-то на ковре. «Склянка с остатками мутной жидкости, судя по запаху, предположительно, мышьяком».
«Очень на самоубийство похоже», — кивнул Толоконников. «Приняла девица яду, как-то у столичной молодежи модно. Да и упокоилась, думала, найдут ее красивую в прическе, да с ликом намазанным, только просчиталась, рвало ее перед смертью, извольте посмотреть, да судорогой скорчила».
«Так отчего же тогда Степан Андреевич?» — резко спросила Попович. «Вы из чародейского приказа нас затребовали. Ты, Митрофан, укажи в протоколе, что следов магического воздействия не обнаружено». Толоконников взвился было, чтоб наглую девицу на место задвинуть, но та вдруг ахнула, еще пуще позеленев, и, встав на четвереньки у трупа, принялась елозить во рту покойницы пальцами.
«Евангелина Романовна!»
Толоконникова и самого замутила.
«Что вы творите?»
Покойница дернулась конвульсивно и ее вытошнило на ковер. «Лекаря зовите!» — скомандовала Попович. «Жива ваша девица Бабынина! И дай бог, до 28 годков доживет!» Уже в прихожей, безуспешно оттирая мундир от следов блевоты, надворный советник Попович задумчиво говорила приказному секретарю. «Про то, что разбойные нынче обмешурились, мы хвастаться не должны. Ну, то есть, позлорадствуем тихонько в узком кругу, да и довольно. Надо же, так спешили нас озадачить, что в смерти пострадавшей не убедились. Какой конфуз!» Она вполне похоже изобразила жеманное хихиканье. «А вот с неординарной чародейкой, про которую газеты пишут, придется беседовать. И с неординарным чародеем, про которого пока умалчивают, во избежание и для предупреждения. Девицы А и Б сидели на трубе». Глава первая. В коей столичной публике демонстрируются не лучшие качества загорского купеческого сословия. Сердце учит нас сострадать несчастьям ближних и относиться к ним с добротою, как бы мы сами поставлены ни были. Это знание света. Здравый смысл убеждает нас уважать заслугу, какое бы место в обществе она ни занимала. Это вежливость. Такт подсказывает нам, когда мы должны прощаться, чтобы не показаться навязчивыми. Это подчинение светским законам. Жизнь в свете, дома и при дворе. Правила этикета, предназначенные для высших слоев России, 1890 год, Санкт-Петербург. Мокошград встречал меня с неуместной торжественностью. Мне хватило бы и нарядных белоснежных сугробов, и разлапистой, украшенной фонариками ели, установленной на главном вокзале, и родной, отовсюду звучавшей речи. Но маняша рассудила иначе. Когда я спустилась по ступенькам из вагона первого класса, она махнула рукой, и над перроном грянула приветственная песнь, исполняемая под гитары неклюдским ансамблем. «Ну что за дикость!» Троекратно расцеловавшись с нянюшкой, пожурила я ее. «Гуляй, купечество!» — ответила она и повертела меня из стороны в сторону. Загорела, как чисто чернавка. «А уж исхудала! Голодом, что ли, морили?» «Отъемся!» — пообещала я. «Как без меня поживала, Мария Анисьевна?» «Вижу, совсем не изменилась». «Тосковала!» — маняша поправила вдовий плат.
«Денёчки считала до твоего возвращения. Мымра Наташка совсем прислугу заездила, как письмо от Карпа Силыча получила».
Она лихо перехватила чарочку, что вот уже несколько раз пытался поднести мне веселый неклюд, и закусила огурчиком.
«Благодарствую, человече. Теперь душевное что-нибудь исполните».
«Про багаж распорядись», — дослушав слезливый романс, попросила я. «И извозчика кликни». Маняша распоряжалась мановениями, махнула огурчиком, и будто по волшебству рядом появился вокзальный служитель. Махнула сызнова полной чаркой, четверо носильщиков принялись выгружать кофры с сундуками. «Папенька велел полный гардероб заказать». Видя ее удивление, принялась я оправдываться. Не желал, чтобы его доченька в столицах немодной показалась, а с лета, представь, в женской моде кое-что изменилось.
«Барышня Обызова»,
— учтиво обратился вокзальный служитель.
«Извольте к лошадиному вагону подойти, там ваше бесится оно».
Я отпихнула белозубого неклюда, который выводил рулады, склонившись к моему плечу, и побежала к хвосту поезда. И нисколько оно не бесилось. Оно просто не понимало, что от него пытаются добиться эти странные людишки. «Словами, потому что разговаривать надо!» ругалась я на работников. «И ничего он на вас не бросался. Ну ладно, бросался от радости. А зубы скалил, потому что улыбался приветливо. А я говорю, приветливо». Пока маняша раздавала страдальцам денежку для поправления душевного здоровья, я вбежала по мосткам и отперла двери загончика.
«Это что за чудо-юдо?»
ахнул Неклюд, который, оказывается, все это время за мной следовал.
«Уж точно не лошадь, я-то в лошадях понимаю».
«Это Гаврюша», — почесала я мохнатое ухо, не Неклюдова, кошачье. «Гавр, скажи здрасте, дяденьки».
«Авр,
послушный мальчик». «Фу, сплюнь попону, она грязная, опять животом маяться будешь».
«Грифон?» — без испуга спросил Неклюд. «Горгулия иноземная? Это сколько же такая животина стоить может?»
Сонный кот Гавр, рост которого в холке достигал уже полутора аршин, просочился мимо меня и спрыгнул на перрон.
«Авр!»
— завопил он радостно.
«Авр!»
«Снег очень обожает», — пояснила я в пространство. Гаврюша как раз поднимал снежные вихри распахнутыми крыльями.